свободанews.ру. Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Губернатор Костромской области Виктор Шершунов погиб в автокатастрофе. Депутаты Петрозаводского горсовета добиваются отставки главы Карелии Сергея Катанандова. Какие коррективы внесет Кремль в свою региональную стратегию? Хроника политической жизни. Как готовятся к выборам российские патриоты? Неожиданный уход из Челси Жозе Мауринью. В чем суть конфликта тренера с владельцем команды Романом Абрамовичем? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 20 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Губернатор Костромской области Виктор Шершунов погиб нынешней ночью в автокатастрофе. Он ехал в Москву для участия в совещании Росатома. С машиной губернатора столкнулся автомобиль Ford Focus, выехавший на встречную полосу. Шершунов руководил областью с 1996 года. Временно исполняющим обязанности Костромской области стал первый заместитель губернатора Игорь Цыкунов. С подробностями мой коллега Михаил Соленков.
Автокатастрофа произошла на 76-м километре Ярославского шоссе в Подмосковье рядом с Сергиевым Посадом. В результате столкновения губернатор Шершунов и его водитель скончались на месте. Водитель «Форда» был доставлен в реанимацию. Причины того, почему «Форд Фокус» выехал на встречную полосу, сейчас выясняются. По предварительной версии, водитель машины заснул за рулем. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Уголовное дело возбуждено по статье 264, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек. Известно, что губернатор ехал на служебном автомобиле в Москву на совещание в Росатом без сопровождения ГИБДД. Мерседес был оснащен всеми средствами защиты. Пока неизвестно, сработали ли подушки безопасности и был ли пассажир пристегнут ремнями. В пресс-службе областного ГИБДД Юрий Безруков сообщил, что уголовное дело возбуждено и принято к производству Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Московской области. 57-летний Виктор Шершунов был выбран губернатором в 1996 году. До этого работал в прокуратуре. Образование он получал на юридическом факультете Казанского государственного университета. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Временно обязанности губернатора Костромской области возложены на первого заместителя Виктора Шершунова Юрия Цыкунова. Однако, как считают эксперты, вряд ли Цыкунов впоследствии возглавит область. Впрочем, в Костроме готовы к любым кадровым решениям из Кремля, говорит заместитель председателя Костромской областной думы Валерий Ижицкий.
Мне трудно сказать, когда президент примет соответствующее решение. То есть мы направили администрацию объективки на всех замов. Будет ли это кто-то из замов? Нам внесут кандидатуру, я не знаю, кто это будет, Костромич ли, это будет человек со стороны. Нам важно, накануне вот этой важнейшей политической кампании этого года выборов в Госдуму была стабильность. Нам важно, чтобы сегодня те интересные планы и программы, которые имели место быть и продолжались. Нам важно, чтобы область сегодня шла вперед при всех трудностях, потому что нас мы задыхаемся в 131-м законе о местном самоуправлении, потому что закон приняли, под него не дали никаких денег. Нам важно, чтобы вот бюджет, который мы рассматриваем сегодня, и мы согласны с основными его параметрами, я думаю, что мы его примем безболезненно, чтобы человек, который пришел, он быстро вошел в курс дела, если это будет не Костромич, будет без потрясений.
Более подробно о ситуации в Костромской области и личности Виктора Шершунова, который руководил этим регионом более 10 лет, мой коллега Арслан Саидов побеседовал с экспертом Института гуманитарно-политических исследований Александром Кыневым.
Я бы отнес Виктора Андреевича Шершунова к таким крепким середнякам. Он, конечно, не относился к лидерам губернаторского корпуса, но регион не тот. Да, понятное дело, что Костромская область, а с ее преимущественно как бы лесной специализацией, то есть главная основа экономики региона – это деревообработка, лесопереработка. И регион не очень крупный и по числу жителей, и по территории. Конечно, что губернатор такого региона не может быть крупной политической фигурой федерального уровня. Но в то же время нельзя сказать, что и регион совсем уж на заводках. То есть такой регион, я бы сказал, вполне средний и губернатор, в общем-то, этого региона, тоже занимал вполне такое среднее положение. То есть он особенно не выделялся, в общем-то, отличался таким достаточно спокойным, уверенным в себе положением региональным. Никаких особенных претензий лично к Шершунову никогда не было в регионе. Можно сказать, что он имел репутацию человека честного, хотя вот его сын занимался бизнесом, лесопромышленным и так далее. Там разные люди были в администрации, были там дела такого полукриминального свойства в отношении как бы отдельных чиновников. Но лично к самому губернатору никогда претензий особенных не было.
Виктор Андреевич был первым и теперь, судя по всему, последним избранным губернатором в Костромской области. Он отличался авторитарным стилем управления. А была ли какая-то оппозиция у него внутри Костромской области? Насколько вот его преждевременный уход может повлиять на политическую и экономическую ситуацию в регионе?
Авторитарность Шершунова, она выражалась в основном в том, что решение он принимал самостоятельно. Но он не был авторитарен с политической точки зрения. То есть никакого там диктата, никакого там преследования оппозиции в регионе не было. Это был спокойный, неторопливый, в чем-то даже медлительный руководитель, который 7 раз отмерит перед тем, как отрезать. И, ну и понятное дело, что поскольку вот именно сам себе губернатор правил в регионе достаточно долго, таких сказать, чтобы у него был какой-то такой ярко выраженный там второй номер, нельзя. Понятное дело, что почти всегда, когда вот уходит руководитель такого плана, возникает ощущение некого вакуума во властной элите. Я думаю, в Костромской области оно, конечно, тоже сегодня присутствует. Формально исполняющим обязанности губернатора стал заместитель Юрий Цыкунов, но, конечно, и не по статусу, не по авторитету, ему очень далеко до Виктора Андреевича Шершунова, и вряд ли он будет назначен следующим губернатором. Ну, не то положение к нему в элите региональной. Вообще, когда вот речь шла о назначении Шершунова на следующий срок, в 2005 году, тогда его в регионе шли очень активные интриги. Но это был конец 2004 года, да, все это начиналось. И тогда очень активно называлась кандидатура помощника президента по вопросам местного самоуправления Сергея Самойлова. Однако, для многих неожиданно, был назначен Шершунов, хотя уже очень многие руководители, депутаты успели присягнуть Самойлову. Тем не менее, Шершунов остался, да, опровергнув все прогнозы. После этого вот часть такой неявной оппозиции была деморализована и обратно присягнула Шершунову. После этого существовал некий конфликт с депутатом Госдумы от области Треповым. Он член фракции «Единая Россия», крупный региональный бизнесмен. Но это тоже противостояние кончилось фактической победой губернатора. При этом региональные элиты, в общем-то, крайне сегментизированы. То есть здесь нет какой-то одной доминирующей отрасли или одного предприятия. Здесь множество разных игроков с примерно, может быть, равновеликими ресурсами, да, и амбициями. Поэтому в этом смысле это не тот регион, где можно получить там тотальное доминирование какой-то одной политической силы. При этом, вот, например, что касается вот электоральных перспектив, сейчас началась кампания. Вот Шершунов был членом партии «Единая Россия». Понятное дело, что внутри самого региона там фигуры статусные, фигуры вот сопоставимые с Шершуновым, конечно, у «Единой России» нет. Да, там есть целая группа депутатов областной думы, но они все-таки на порядок ниже, чем господин Шершунов. Поэтому я думаю, что для «Единой России» вот, в Костромской области это, конечно, очень сильный удар.
С политологом Александром Кыневым беседовал мой коллега Арслан Саидов. Похороны Виктора Шершунова пройдут в Костроме в субботу. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Теперь репортаж из другого региона России. Петрозаводский городской совет принял сегодня обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой отозвать главу Карелии Сергея Катанандова. Депутат объясняет свое требование сложной социальной обстановкой в республике, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петрозаводске Сергей Коробов.
Главными внешними приметами внеочередной сессии горсовета стали усиленные наряды милиции вокруг здания Петрозаводской администрации и отсутствие свободных мест в зале заседаний. Депутаты-единороссы и представитель главы Карелии сразу же попытались перевести ход сессии в более спокойное русло, объявив о том, что Сергей Катанандов готов к конструктивному диалогу в рамках согласительной комиссии. Большинство депутатов, однако, было решительно настроено на принятие обращения к президенту страны Владимиру Путину об отзыве действующего руководителя Карелии со своего поста в связи с утратой доверия. Сергей Катанандов, заявили они, выстроил в республике систему для обогащения приближенных к нему бизнесменов, что препятствует развитию региональной экономики, вымывает средства из бюджета и мешает созданию класса эффективных собственников, говорит депутат горсовета Олег Фокин.
Когда говорят, что депутаты Петросовета – это не ваша компетенция писать такие обращения президенту страны, дело в том, что мы живем в Петрозаводске, это 40% жителей Республики Карелия. Мы хотим только одного, что это был сигнал того, что в Республике Карелия не все так хорошо и не все так спокойно, как может быть, преподносится в администрации президента. Здесь конфликт не Петросовета и губернатора, здесь конфликт жителей Республики Карелия, здесь конфликт именно того, что так больше жить нельзя. И именно разница социальной жизни в Карелии и той же самой соседней Финляндии, вы посмотрите, какая глобальная.
Процедура голосования за принятие обращения к президенту России началась с того, что 13 депутатов, сторонников Сергея Катанандова, демонстративно покинули сессию. Все оставшиеся, 42 человека, единогласно проголосовали «за». Прибывший специально в Петрозаводск депутат Государственной Думы Андрей Самошин так прокомментировал итоги сессии Петрозаводского горсовета.
Результаты сегодняшнего голосования – это действительно серьезный звоночек всем чиновникам страны, которые сегодня не боятся, что их возмездие, так сказать, их догонит, которые не боятся творить беззаконие. Поэтому они сегодня должны знать, что общественность не хочет мириться с таким положением дел, что граждане, депутаты будут ставить вопрос о том, чтобы вот эта коррупционная система власти в стране была сломлена, чтобы в общественности появились рычаги контроля и воздействия на представителей властных структур по всей ее вертикали.
На состоявшейся после сессии пресс-конференции председатель Петрозаводского горсовета Василий Попов выразил надежду, что обращение петрозаводских депутатов будет замечено президентом страны и станет предметом самого серьезного общественного внимания. Сергей Коробов для «Радио Свобода», Петрозаводск.
Чем бы ни были вызваны неурядицы далеко от Москвы, человеческой трагедии, как Костроме, или политическим конфликтом, как в Петрозаводске, накануне выборов для кремлян, они, эти проблемы, совершенно лишние хлопоты. Однако эксперты по-разному оценивают влияние Москвы на регионы. Кто-то говорит о том, что вертикаль власти окончательно построена, и ничто ей уже не является препятствием. Другие говорят, что у российских регионов есть некое поле для самостоятельности. Более того, что по-другому и быть не может. Моя коллега Ирина Лагунина беседовала на эту тему с уважаемым экспертом, редактором журнала «Национальные интересы» и старшим научным сотрудником Центра Никсона в Вашингтоне, американским политическим экспертом Николасом Гвоздевым.
По-моему, региональные элиты по-прежнему играют важную роль по целому ряду причин. Все говорят о том, что в России происходит централизация, что страна вновь становится унитарной. Но так всегда было в российской истории, что регионы играли определенную роль либо в силу своего экономического развития, либо в силу численности населения. Страна просто слишком большая. А если говорить о распределении власти, то диалог ведется как на центральном уровне, так и на уровне провинций, регионов и республик. С одной стороны, региональные лидеры назначаются теперь в Москве. Но с другой стороны, регионы по-прежнему хотят играть свою роль как в управлении, так и в направлении, по которому страна развивается экономически. Именно поэтому между регионами и центром продолжается диалог. Центр не приказывает, что делать, а регионы не берут просто так под козырек. У региональной деловой элиты, даже у региональной прессы, по-прежнему определенная степень независимости. Региональным элитам также дана важная роль в том, что они должны быть в состоянии мобилизовать население, чтобы оно проголосовало за прокремлевские партии на выборах в Думу, а затем в марте 2008 года за того, кого Кремль выберет кандидатом в президенты, чтобы тот точно получил больше 50% голосов и не надо было проводить второй тур голосования. Так что региональным элитам отведена немалая роль. Да к тому же Кремль не может быть повсюду. Даже 7 президентских ставленников, даже они не смогли до конца стать супергубернаторами 7 провинций России. И поэтому, на мой взгляд, в стране по-прежнему остается небольшое поле для политической жизни, основанной на состязательности.
То есть вы хотите сказать, что Кремль не смог до конца выстроить вертикаль власти, что Владимиру Путину эта задумка не удалась?
Нет, наоборот. Он был исключительно успешен, особенно если сравнить его с его предшественником. Представление о том, что регионы могут игнорировать центр или не подчиниться ему, проводить независимую политику, ушло в прошлое. Но ему не удалось установить жесткий централизованный контроль, какой, например, существует во Франции. К тому же государство заинтересовано лишь в определенных отраслях экономики. Природные ресурсы, нефть, газ, оборона. Но сами по себе эти сектора экономики требуют таких усилий и времени, что на все остальное уже не хватает сил. И это остается на усмотрение местных политиков и бизнеса. То есть центр говорит, мы хотим, чтобы вы точно следовали тому, тому и тому. И на этом его контроль заканчивается. Он не может проверять все, каждую необходимую деталь в каждой провинции.
Вы говорите, должны следовать тому, тому и тому. Пример.
Одно из требований состоит в том, что регионы должны подчинить свой выбор выбор лидеру Кремля. У Кремля есть вето, и региональный лидер, даже утвержденный Кремлем, не может сам составлять свою команду. Она тоже должна быть утверждена в Москве. Или, например, возьмем республику Саха. Центр жестко сказал, что лицензии на добычу алмазов выдает только теперь он сам. А если взять другие отрасли, добычу угля, легкую промышленность, региональную банковскую систему, то все это оставлено местным властям. В этом и есть негативная сторона. Кремль закрывает глаза даже в тех случаях, когда региональные лидеры начинают нарушать дух и букву Российской Конституции. Один из самых ярких примеров – Чечня. Какого рода соглашение было достигнуто между Рамзаном Кадыровым и федеральным центром, что он может управлять Чечней практически как он хочет до тех пор, пока он охраняет там интересы Москвы? Вот это классический пример того, как региональные лидеры могут выставлять свои требования к Москве в той же мере, в какой Москва может предъявлять требования к ним.
Полностью интервью с известным американским политическим экспертом, старшим научным сотрудником Центра Никсона в Вашингтоне Николасом Гвоздевым вы услышите в пятницу, 21 сентября, в нашей аналитической программе «Время и мир».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Причины обострения ситуации в Ингушетии обсуждаем с Сергеем Арутюновым, член-корреспондентом Российской академии наук, зав. Отделом народов Кавказа Института этнологии и антропологии РАН. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повтор программы в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги 20 сентября. Президент Ингушетии Мурат Зязиков заявил сегодня на встрече с журналистами, что не собирается подавать в отставку, и охарактеризовал политику центральных средств массовой информации по отношению к республике информационным терроризмом. Между тем, ситуация в Назране, где накануне состоялся стихийный митинг в связи с очередным похищением людей, остается неспокойной. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Братья Аушевы, похищенные накануне, возвращены из Чечни домой и находятся у родителей. Поэтому митингующие после полуночи разошлись по домам, но утром продолжили протест, сообщает корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Ахмед Султанов.
Оба Магомеда Аушева сильно избиты, но могут без посторонней помощи передвигать. По одной из версий, они находились в Чечне на территории одной из силовых структур. С раннего утра на месте вчерашней акции начали опять собираться люди. Никакие лозунги они не выдвигают. Как сообщил «Радио Свобода» один из участников акции, пока решается вопрос о целесообразности продолжения митинга. На месте вчерашнего митинга работают коммунальные службы на здании. Собираются камни, обрезки труб, которыми была вооружена часть митингующих. Люди могут разойтись, но проблема остается. Она не решена полностью, потому что в безвестности находится судьба еще сотен ингушей, которые были похищены силовыми структурами. И мы можем опять возобновить акцию, предупреждают участники этого митинга.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Ахмед Султанов. Президент Ингушетии Мурат Зязиков убежден, центральные средства массовой информации проводят по отношению к республике целенаправленную политику информационного терроризма.
Это вот ваш канал говорит, что там каждый день похищение, все. Вот такое же похищение, как вчерашний шоу-спектакль. Тиражируют информацию целый день, что в Ингушетии обстрелян УАЗик внутренних войск МВД Российской Федерации, ранен неизвестный, скрылись ни в каком-то направлении. Такого факта в республике не было. За день до этого военнослужащий внутренних войск, неосторожное обращение с оружием, ранил своего же военнослужащего. Все. Ничего подобного, о чем вот тиражируют, этого нет. И вы извините, такие же факты есть и в других регионах юга нашей страны. Но их не показывают. Своеобразные. И вот я это отношу к тому, что есть какой-то запрет. Но я не знаю, от кого это все. Если в Ингушетии что-то случается, то, что случается где угодно, здесь не виноваты ни силовики, ни правоохранительная система. Здесь, говорят, виноват президент. Куда смотрит президент? В других регионах не так. А вот насчет отставки, у меня конституционный срок до моего избрания, до 2010 года, а я еще 10 лет буду. Так что им, этим товарищам, кто вам задает вопросы, как у нас говорят в Одессе, не дождутся. Я не из того теста сделан. Я единственное, конечно, не смогу быть таким, как вот некоторые другие наши руководители, соседи. Я другой человек совершенно. Мне говорят, а почему вы там, как в Чечне? Я не могу там полевые формы одевать, еще там. Я, понимаете, в республике, площадку республики Ингушетии для экспериментов сделать никому не позволю. А то, что вы спрашиваете, это будет, к сожалению, продолжаться до тех пор, пока те деньги, на которые вброшены, они не кончатся. Потом будет опять, потом будет какая-нибудь новая технология. Дагестан, там, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. Потом опять к нам вернутся. И потом опять начнется информационный терроризм по отношению к республике. Ребята пусть упражняются, где-нибудь находят другое место.
Но кто эти ребята?
Я не хочу называть этот сайт, откуда вы берете информацию, потому что я им не хочу делать рекламу, потому что это не сайт, а помойка. И много того, что там сообщают на этом ресурсе, где сервер стоит в Соединенных Штатах, штат Висконт, оттуда они это самое, все это вещают.
А возможное объединение с Чечней?
Отношения с руководителем республики у меня нормальные, я бы сказал, братские отношения, и мы их будем поддерживать. Вопрос объединения, никаких укруг мнений, оптимизации, структурных изменений, депортации, каких-то других конфигураций, каких-то политических экспериментов территориальных, я не приемлю.
Теперь мнение о ситуации в Ингушетии политолога. У микрофона «Радио Свобода» директор Института национальной стратегии Станислав Белковский.
Кремль сегодня стремительно теряет контроль над Ингушетией. И во многом это связано со слабостью и недееспособностью нынешнего президента республики Мурата Зязикова. 5 лет назад Кремль, тогда в лице полпреда президента в Южном федеральном округе, генерала Виктора Казанцева, фактически навязал Ингушетии Мурата Зязикова, полковника ФСБ, который никаким серьезным авторитетом в республике не пользовался. Уже тогда назначение Зязикова было воспринято влиятельными ингушскими кланами как оскорбление. Особенно оскорблен оказался клан Гуцериевых во главе с Михаилом Гуцериевым, который хотел видеть президентом Ингушетии своего брата Хамзата, и на открытых честных выборах, безусловно, так бы и получилось. Именно в этот момент началась война всех основных групп влияния, всех основных кланов ингушского народа против президента Зязикова, который сегодня достигла апогея. Иностранные государства и спецслужбы здесь совершенно ни при чем, и Зязиков об этом прекрасно знает. Просто он никак не может назвать истинных виновников, поскольку этим он только усугубит свое нынешнее положение, но нисколько не поможет себе решать проблемы, которые он решить не в состоянии в принципе, в силу своего генезиса, а также отчасти в силу непонимания Кремлем специфики ингушского общества, в котором клановые связи и позиции весьма и весьма важны. Над Зязиковым нависает еще одна угроза по имени Рамзан Кадыров. Президент Чечни, который пребывает в фаворе у Владимира Путина и получил практически неограниченный мандат управления, недавно республикой, давно грызет о восстановлении члена Ингушетии и хочет воспользоваться откровенной очевидной слабостью Мурата Зязикова для того, чтобы поставить вопрос о объединении двух республик под своим собственным контролем. Это означает, что Мурат Зязиков в любом случае не выживет и не сохранится в качестве президента Ингушетии в среднесрочной перспективе. Однако, поскольку Владимир Путин никогда не принимает решений под внешним давлением, то, скорее всего, он будет тянуть и держать Зязикова до следующей весны, пока сам не покинет Кремль.
Полагает Станислав Белковский. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 20 сентября. И вот главные темы второй половины этого часа. Хроника предвыборной кампании. Как готовятся к выборам российские патриоты. Научная дискуссия о школьных учебниках. Как рассказывать о трагических событиях отечественной истории. Неожиданный уход из команды «Челси» Жозе Мауриньо. В чем суть конфликта тренера с владельцем команды Романом Абрамовичем. Об этом расскажем подробно после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В Ямало-Ненецком округе найдены обломки вертолета Ми-8, пропавшего 9 сентября. О судьбе 6 человек, находившихся на борту, ничего не известно. В Махачкале с утра продолжается штурм частного дома, в котором укрываются маджахеды. Есть данные, что среди боевиков лидер так называемого махачкалинского джамаата Шамиль Гасанов и его сообщник Амар Шейхулаев. Хребет Ломоносова и поднятие Менделеева в Северном Ледовитом океане являются частью континентального шельфа России, заявляет Российское министерство природных ресурсов, ссылаясь на предварительные данные результатов недавней экспедиции в Арктику. Партия «Народный союз» назвала первую тройку своего избирательного списка на выборах в Госдуму 2 декабря. Список возглавил Сергей Бабурин, за ним следует Виктор Алкснис, на третьем месте руководитель православного телеканала «Спас» Александр Батанов. Президент США Джордж Буш заявил, что выступает за дипломатическое решение кризиса вокруг ядерной программы Ирана. Буш также выразил надежду, что Северная Корея полностью откажется от попыток создать ядерное оружие. В Ираке задержан иранский офицер, как сообщило американское командование. Офицер Иранской революционной гвардии тайно доставлял в Ирак вооружение. Иракские официальные лица говорят, что задержанный входил в состав торговой делегации Ирана. Ушел в отставку министр сельского хозяйства США Майк Джоханс. Джоханс намерен баллотироваться на вакантное место сенатора от штата Небраска. Лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен призвал пакистанцев взбунтоваться против президента Первеза Мушаррафа. В Восточной и Центральной Европе, по данным ООН, более 14 миллионов детей остаются вне системы школьного образования.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день четверг, 20 сентября. Российская предвыборная хроника. Партия «Народный союз» сегодня определилась первой тройкой избирательного списка на выборах в Государственную Думу 2 декабря. Эта партия далеко не единственная националистического толка организация, которая собирается в Государственную Думу. Партийный портрет российских патриотов. Кисти парламентского корреспондента «Свободы» Данилы Гальперовича.
На поле государственного патриотизма, после того, как российское руководство стало активно взывать к патриотическим чувствам своих сограждан, политики чувствуют себя особенно легко. Чем громче крикнешь о том, что любишь родину, тем большее количество избирателей тебя услышат. Большие партии практически все эксплуатируют эту тему, но она настолько обширна и так разрешена, что и маленьким партиям там есть место. Патриотическую поляну описывает руководитель экспертного центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Я думаю, что избиратель совершенно запутался. Выбор, который остался для националистов, выглядит так. ЛДПР Жириновского. При том, что это только молодежь Жириновский может обмануть, что он националист. Далее, Народный союз Бабурина. Такая левонационалистическая партия. Но в последнее время Бабурин находится в таком полусоюзе с администрацией. Ну и вообще, так сказать, Сергей Бабурин не самый популярный сейчас среди националистов лидер. Далее идет партия «Патриоты России». У нее вполне патриотическое название, но это такая очередная тоже подделка администрации президента, сделанная для того, чтобы отнимать голоса и у коммунистов, и у националистов. Ну и кто у нас еще остается? Партия «Социальной справедливости». У нее такое левое немножко название. Она, наверное, что-то отщепнет у «Справедливой России». Ее лидер Подберезкин скорее националист, чем левый, но он совершенно неизвестен избирателю.
По мнению Беловского, если бы Дмитрию Рогозину и Андрею Савельеву разрешили зарегистрировать партию «Великая Россия», то именно на эту организацию националистический избиратель смотрел бы как на воплощение своих взглядов. Однако, по последней информации, лидеры незарегистрированной «Великой России» нашли себе места в партии «Патриоты России». Ее лидер, бизнесмен Геннадий Семигин, в свое время немало способствовал расколу в Компартии России и уходу оттуда таких известных личностей, как Светлана Горячева и Геннадий Селезнев. Сейчас Семигин в интервью «Радио Свобода» говорит, что за счет пришедших к нему в партию бывших лидеров блока «Родина» патриоты России на выборах будут выглядеть хорошо.
Мы создали коалицию «Родина патриоты России», туда вошли и Селезневская партия, и «Великая Россия», и 15 крупных общественных объединений. Я думаю, дальше к ней присоединяются другие партии, общественные структуры и профсоюзы. Она открыта для увеличения в своем объеме. Мы уже согласовали список и учли все интересы. И фактически идет партия «Патриоты России» одна на выборы. Члены партии «Патриоты России» и беспартийные, которые представлены от этих политических и общественных структур.
Однако Геннадия Семигина всерьез беспокоит то, что левопатриотическую делянку вместе с партией «Патриоты России» возделывает и еще несколько организаций.
Есть такая опасность именно из-за того, что власть с специально поощряет, чтобы маленькие партии, совсем маленькие, в большом количестве присутствовали в избирательной кампании, чтобы отобрать голоса, значит, не только у нас, у КПРФ, там, у «Справедливой России». Поэтому вот вокруг этого есть определенная игра.
К таким конкурирующим организациям Геннадий Семигин относит и партию «Народный союз», которая 20 сентября утвердила свой избирательный список на съезде. В первую тройку списка вошли вице-спикер Государственной Думы Сергей Бабурин, депутат Нижней Палаты и известный борец за восстановление СССР Виктор Алкснис, а также руководитель православного телеканала «Спас» Александр Батанов. Сергей Бабурин в своем описании идеологии Народного Союза удивительным образом соединяет националистические лозунги, присущие левым социальные проекты и полную поддержку внешнеполитического курса президента России.
Мы за русскую Россию, за то, чтобы наша цивилизация была равноправной с европейской, с азиатской, с североамериканской. А значит, мы говорим о необходимости социальной защиты человека и создания условий для его духовного развитие, опираясь на наши традиции, наши системы ценностей и в образовании, и в семье, и в общественной жизни. Мы за то, чтобы продолжался тот внешнеполитический курс на формирование крепких державных позиций России в мире, что заявлен президентом России Путиным в Мюнхене весной этого года. И только такой курс, на наш взгляд, может обеспечить стабильность на земле и уверенность в будущем не только граждан России, но и многих других государств мира.
А Виктор Алкснис полагает, что на поле правого национализма у Народного Союза конкурентов нет.
Мы уходим на правый фланг. Мы отказываемся от идеи пролетарского интернационализма, который до сих пор торжествует у нас в России, от идеи космополитизма. Мы становимся правой национально ориентированной партией. Наш избиратель, это вот в том числе и тот, кто сегодня с бейсбольными битами на улицах ищет бедных мигрантов, чтобы снести им черепушку. Мы им говорим, положи биту, мы тебе предлагаем нормальный, легальный политический путь.
Национализм Народного Союза граничит с радикальным или даже пересекается с ним. На съезде этой партии вполне официально продавалась антисемитская литература. В зале заседания были замечены и известный своими одиозными высказываниями депутат Думы Николай Курьянович, и молодые люди, которых еще недавно московская милиция задерживала за нацистскую демонстрацию у одного из гей-клубов столицы. Вполне возможно, что уличные националисты потянутся в результате либо к Народному Союзу, либо к патриотам России, если в их списке будут Рогозин и Савельев. Но некоторые аналитики говорят, что такое обилие организаций на националистическом фланге вполне соответствует цели Кремля. Голоса избирателей будут размыты настолько, что в Госдуму из этих партий не пройдет ни одна. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Рубрика «Партийный портрет. Продолжение российской предвыборной хроники». Через несколько минут, через 20 минут точнее, я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня, в день 80-летия Московского театра «Ленком», это один из ведущих актеров театра Александр Абдулов. А сейчас о другой актуальной теме дня. Вновь вспыхнули острые дискуссии ученых, педагогов и публицистов об учебниках по истории России. В предыдущий раз такой спор возник из-за пособия, которое писалось по заказу кремлевской администрации. Впрочем, тот учебник так и не был издан. И вот вторая попытка. Представлено пособие для школьных учителей по истории, которое позже будет переработано в пособие для школьников. Многие специалисты считают изложенную в учебнике или в пособии концепцию послевоенной истории, мягко говоря, странной, рассказывает Александр Костинский.
Академическая образовательная ассоциация гуманитарного знания под руководством академиков Российской академии наук Александра Чубарьяна и Виктора Садовничева одобрила создание учебников по новейшей истории России 1945-2006 годы. Учебники будут издаваться на основе книг для учителя, написанных авторскими коллективами под редакцией Александра Филиппова и Леонида Полякова. Что это за издание и почему они вызвали такую острую реакцию специалистов, мы попросили рассказать учителя Московской школы на Юго-Западе, автора школьных учебников Леонида Кацву.
Это, правда, не учебник. Пока это книга для учителя. Что появится на ее базе, говорить довольно сложно. Тем более, что, насколько я знаю, там менялся авторский коллектив. Но что касается самой книги Филиппова, я с ней действительно знаком, у меня к ней есть серьезные претензии. Первая претензия касается первой заглавы. На мой взгляд, эта глава является реабилитацией сталинизма. В этой главе фактически репрессии оправдываются. Их авторы не скрывают, не делают и репрессий не было, но с выводами, которые они делают, согласиться нельзя. Вот давайте посмотрим, я цитирую. «Итогом сталинских чисток стало формирование нового управленческого класса, адекватного задачам модернизации в условиях дефицита ресурсов, безусловно лояльного верховной власти и безупречного с точки зрения исполнительской дисциплины». Мне кажется, что называть это главным итогом сталинских репрессий как минимум неверно. Это реабилитация по принципу «да, репрессии были, да, было много страшного», но это было, как это ни прискорбно, необходимо. И второе, что вызывает у меня замечание, это то, как там излагается внешняя политика. Она излагается с позиции последовательного, очень жесткого антизападничества и антиамериканизма. На мой взгляд, это для нашей страны не полезно.
Как это написано с методической точки зрения? Но это не учебник, да, это пособие для учителей.
Это не методическое пособие. Это книга для учителя, в которой дают учителю содержание. Его как бы ориентируют на то, что он должен преподавать детям, как он должен преподавать. Эта книга такую задачу не решает. Язык, которым она написана, на мой взгляд, плохой. Эта книга, которая была издана, еще раз повторю, это не учебник. Новый учебник, вернее, тот учебник, который на ее базе будет издаваться, вроде бы не будет обязательным, не будет единственным. Говорят, что другие учебники не будут ни изъяты, ни запрещены. И сам господин Филиппов говорил о том, что учебник, который они готовят, он с коллегами будет, как и все остальные, проходить апробацию, получать министерский гриф и идти через все эти процедуры. Но, с другой стороны, мы с вами понимаем, что книга, которую представляли публике на уровне администрации президента, она не является рядовой книгой в ряду других учебников. И я очень опасаюсь, что ее распространение по школам будет директивным, и что органы народного образования будут настойчиво предлагать перейти с преподавания по другим книгам на преподавание по этой книге.
Говорил учитель истории Московской школы на Юго-Западе, автор школьных учебников Леонид Кацва. Александр Костинский, Радио Свобода, Москва.
Главный критерий работы любого ученого над любым учебником – академическая добросовестность, считает сотрудник Петербургского Смольного института свободных искусств и наук, историк и социолог Дина Хапаева. В нынешней России добросовестным историкам приходится еще и противостоять господствующей тенденции в общественном сознании, пояснила эксперт в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Татьяне Вольской.
Может ли, в принципе, быть создан учебник по истории России, который удовлетворял бы всех?
Мы провели только что большое исследование, посвященное как раз массовому историческому сознанию жителей Петербурга, Казани, Ульяновска, которое показывает абсолютной ясностью и очевидностью, что история вновь стала политикой. Она стала политикой в том же смысле, в каком она была политикой в конце 80-х, в самом начале 90-х годов, до 91-го года, а именно по вопросам прошлого, по вопросам отношения к советскому прошлому прежде всего, снова, как и тогда, начинают проходить политические размежевания. Но если в 90-м году или там на рубеже перестройки огромное количество людей крайне негативно относилось к советскому опыту, то сегодня мы наблюдаем другую тенденцию. Мы на одном полюсе мы обнаруживаем большинство, которое к советскому прошлому, включая сталинизм, относится в высшей степени положительно. С другой стороны, мы видим очень незначительное меньшинство, представленное либеральными партиями, прежде всего таким активным ядром поддержки УСПС и Яблоко, которые продолжают относиться к этому опыту резко отрицательно. Поэтому я вообще не думаю, что вот ситуация, когда история вставляет собой такой остро-политический, остро-полемический сюжет, может быть учебник истории, который бы удовлетворил всех. Ну и потом, учебник истории, наверное, навряд ли имеет своей целью удовлетворять всех. Он должен удовлетворять прежде всего тому уровню развития историографии, исторических исследований, которые на сегодняшний день существуют, и стандартам академической добросовестности. Да?
Ну а сколько концепций исторического прошлого должно быть представлено в системе среднего и высшего образования? Одна или несколько?
Ну, безусловно, не может быть одна. Если мы вернемся к единой концепции истории, то у нас снова будет история КПСС. Мы уже как бы все это проходили, и, в общем, я думаю, никакого желания повторять этот печальный опыт нет. Тем более, что то, что вот мы наблюдаем по анализу массовой истории, исторического сознания, и это очень, на мой взгляд, опасная тенденция, и активное тяготение большинства нашего населения, наших соотечественников, делает вид, что советское прошлое было в целом очень хорошим, симпатичным, приятным. Что если какие-то там были неприятности, какие-то там небольшие, то это, в общем, вещи, на которые можно закрыть глаза и смело, забыв об этом прошлом, смотреть в счастливое и радостное будущее. Дело интеллектуалов, в частности, людей, историков, людей, которые пишут учебники, в таких ситуациях, безусловно, состоит в том, чтобы этой тенденции противостоять, чтобы с этой тенденцией бороться. Даже несмотря на то, что эта тенденция, безусловно, в данный момент выражает волю большинства. Воля большинства сегодня в этой стране состоит в том, чтобы забыть о своей преступной истории. Вот мне кажется, что очень важно не позволять людям вкатываться в это вот болото исторической амнезии, исторического беспамятства.
Тогда, как вы думаете, на каком принципе правозащитном, культурном, государственническом должен быть основан учебник по истории России?
Если какой-то принцип под учебником истории вообще может быть, я думаю, что, во-первых, это, конечно, дело автора учебника или коллектива авторов выбирать, на каком принципе может строиться этот учебник. Но я думаю, что эти принципы не могут иметь отношения ни к государственности, ни к чему-то вот такого рода. Я думаю, что единственный принцип, если здесь можно говорить о принципе, единственный взгляд, который абсолютно необходим для создателей учебника истории, это взгляд этический. Это необходимость заставлять читателя размышлять в терминах моральных о том опыте, который пережила эта страна.
Это было мнение историка и социолога Дины Хапаевой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 20 сентября. Бывший главный тренер английского футбольного клуба «Челси» Жозе Мауриньо может получить до 40 миллионов компенсаций в связи с уходом из команды. Об отставке 44-летнего португальского тренера стало известно в ночь на четверг. Руководство клуба сообщило, что обязанности по подготовке команды возложены на Авраама Гранта. Мауриньо тренировал «Челси» чуть более 3 лет. До истечения его контракта с клубом остается еще 3 года. Рассказывает лондонский корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
44-летний Жозе Мауриньо объявил о своем решении оставить пост главного тренера Челси после совещания руководства клуба во главе с Романом Абрамовичем, на котором обсуждался неудачный старт команды в нынешнем сезоне. Видимо, после победы на чемпионате Англии в мае этого года Челси слегка расслабился и начал новый сезон крайне неудачно. В начале этого месяца он проиграл матч со счетом 0-2 Астон Вилле. В прошлую субботу его встреча с Блэкберном в матче премьер-лиги завершилась сухой ничьей. А в прошлый вторник Челси вновь сыграл в ничью со счетом 1-1 с норвежским Росенборгом. Видимо, все это окончательно испортило отношения Романа Абрамовича с Мауриньо, которые были и без того очень натянутыми. Говоря, что владелец Челси был в ярости. Не отличающийся покладистым характером главный тренер Челси уже давно высказывал недовольство давлением, которое на него оказывал владелец клуба, считая, что ему мешают играть. Их отношения испортились после того, как Абрамович, проигнорировав мнение Мауриньо, купил за 31 миллион фунтов у итальянского Милана их форварда, украинца Андрея Шевченко, и пригласил израильского тренера Авраама Гранта для персональной работы с ним. В этом году Грант стал одним из директоров клуба и вошел в его административный совет. Теперь, после ухода Мауриньо, близкий друг Абрамовича, 52-летний Грант, назначен главным тренером Челси. Его назначение было встречено с недоумением в футбольных кругах, поскольку на счету у Гранта нет серьезных достижений. Говорит бывший полузащитник Челси Гевин Пикок.
Что касается Гранта, то мне его назначение кажется очень странным шагом. Я бы еще понял, если бы пригласили кого-нибудь вроде Гуса, Хидинга. Но когда в такую команду приглашают этого парня, мне это непонятно.
Правда, британские комментаторы считают, что назначение Гранта главным тренером носит временный характер, и что предложение возглавить Челси будет сделано более авторитетным тренером. Мауриньо ушел за 3 года до окончания своего контракта – по которому он получал более 10 миллионов долларов в год. Официальная версия ухода Моуринья гласит, что главный тренер покинул клуб по обоюдному согласию. Однако это не исключает получение Моуринья выходного пособия. В Лондон прилетел из Португалии его агент Жорже Мендеш, который проведет с клубом переговоры по этому поводу. В качестве отступного, считают британские комментаторы, Моуринья может получить очень серьезные деньги – от 20 до 40 миллионов долларов. Бесспорно, что приход Жозе Моуринья в Челси в июне 2004 года, а не только вложенный Абрамовичем почти 500 миллионов фунтов, способствовал небывалому успеху клуба. За три года работы Моуринья Челси впервые за 50 лет выиграл чемпионат Англии, а затем повторил это достижение. Из 185 игр, которые Челси провел под руководством Моуринья, он выиграл 124, свел в ничью 40 и проиграл только 21. Эта статистика вполне оправдывает самокомплименты, которые сделал себе португальский тренер на первой пресс-конференции в 2004 году.
Пожалуйста, не называйте меня высокомерным. Я чемпион Европы. Я вовсе не выскочка из бутылки. Думаю, что я уникален.
Похоже, однако, что Моуринья при всей незаурядности своего тренерского таланта так и не понял, что кто платит, тот и заказывает музыку. Его ссора с Абрамовичем может обернуться стремительным падением одного из ведущих футбольных клубов Англии.
Вот так хором вместе с футболистами Челси Жозе Моуринью уже не споет, считает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына. Продолжу программу. Обычно в это время часа у нас обзор российской печати или рассказ о новостях в средствах массовой информации. В подмосковном городе Дмитров прошел межрегиональный фестиваль телевизионных и радиопрограмм под названием «Медиадозор». Журналисты за безопасность движения. В одной из номинаций первое место заняла программа Радио Свобода «Время за рулем», с чем я искренне поздравляю своих коллег, ведущих программы Евгению Назарец и Веронику Баде. А Вероника заодно расскажет нам о медиафестивале.
Цель фестиваля – привлечь внимание не только широкой публики, но и власти к проблемам безопасности движения. Ведь ситуация на российских дорогах в лучшую сторону не меняется. Более 30 тысяч смертей в год. О задачах фестиваля рассказывает его руководитель, глава продюсерской компании «Детектив» Юрий Митюшин.
Самая главная задача – это оценить работу телевизионных и радиожурналистов, которые свою деятельность посвящают вопросам безопасности дорожного движения. Ну, у меня такое личное мнение сложилось, что нет понимания того, как нужно это делать. Самое главное, нужна добрая воля, например, тех же центральных каналов, чтобы именно социальная реклама, направленная на безопасность граждан, чтобы она работала. Я не очень пока понимаю, как это можно сделать, потому что я прекрасно понимаю, что прайм-тайм продается максимально тому, кто платит огромные деньги. Здесь же цена как бы нулевая. Но эффект отрицательный от отсутствия такого рекламы, он тоже очень высок. Это социальные программы, направленные в интересах общества. Значит, это должно финансировать государство.
На фестивале бурно обсуждались отношения прессы и ГАИ, ведь от их взаимодействия во многом зависит то, как именно освещается проблема, говорит Нина Трошкина, лейтенант милиции, ответственный секретарь газеты «Дорожный патруль» сообщает при управлении ГИБДД по Липецкой области.
Хочется в своем сюжете преподнести сотрудника ГИБДД компетентным, эмоциональным, человеком, который объяснит, что произошло. Но такое бывает не всегда. Иногда бывало сложно вытянуть какие-то цифры, сложно найти героя. Нам хочется, чтобы был дядя Степа на дороге. А это обычные люди. Сейчас, когда я работаю в ГАИ, сейчас все это вижу уже с другой стороны.
В конкурсе фестиваля «Медиадозор» принимали участие 11 радио и 23 телекомпании. В общей сложности 94 программы. Москва, Питер, Урал, Алтай, Ямал, Липецк, Смоленск, Кострома, Кубань. Вот далеко не полный список городов и регионов, из которых собрались журналисты. Вот что сами они думают о том, как их работа может помочь повышению безопасности на дорогах.
Ольга Сергеева, Дорожное радио, Санкт-Петербург. Ну, я считаю, надо повышать культуру вождения, культуру на дороге, пешеходов, всех участников движения. Как это делать? Ну, наверное, рассказывать о том, что соблюдать правила дорожного движения – это есть очень хорошо. Только таким образом. Долбить.
Амир Алимов, обозреватель этого центра. Во-первых, должны и все средства взяться за вот эту транспортную тематику. Вот, на мой взгляд, например, самая основная беда – это это алкоголь и превышение скорости.
Денис Пиманов, главный режиссер программы «Человек и закон». Показывать всем, что ГИБДДшники у нас тоже люди. Нужно в первую очередь пытаться повысить уровень их жизни для того, чтобы они повысили уровень безопасности на дорогах.
Жирнова Алена, радиостанция «Смоленская весна». Мы должны не только говорить цифры, но и докапываться как журналисты, по какой причине произошли ДТП. Мы должны поднять эту проблему и, соответственно, в совокупе со структурами, которые занимаются непосредственно той или иной проблемой, как-то разруливать.
Мария Рудакова, КТРК «Алтай», Барнаул, радио. Прежде всего, мне хотелось бы, чтобы исчезла баррикада вот между сотрудниками ГАИ и журналистами. Ну и, наверное, самому соблюдать правила дорожного движения.
Лауреатов выбирали в 4 номинациях: технические факторы безопасности, человек на дороге, власть у руля и лучший телерадиоролик. В числе победителей авторадио, дорожное радио, ГТРК «Алтай», Ставрополье и регион Тюмень, окружная ГТРК «Ямал-регион». В номинации «Человек на дороге» на первом месте среди радиопрограмм передача «Радио Свобода. Время за рулем». Вероника Баде, «Радио Свобода. Москва».
Человек дня «Радио Свобода» 20 сентября, актер Московского театра «Линком» Александр Абдулов. «Линкому» сегодня исполняется 80 лет, и в день юбилея на сцене премьера спектакля по пьесе Николая Гоголя «Женитьба», в которой в роли Качкарева занят Абдулов. В отсутствие тяжело больного Абдулова его в сегодняшнем спектакле, который «Линком» показывает только для друзей театра, заменяет Сергей Чанишвили. «Линком» основан в 27 году как Центральный театр рабочей молодежи. Почти 35 лет этот театр возглавляет режиссер Марк Захаров. Александру Абдулову 54 года, он родился в Тобольске в театральной семье. Образование получал в Москве, в кино дебютировал в 1974 году, через год поступил в труппу театра «Линком», где сыграл множество ролей. Много играл и в кино, почти сотни актерских работ, в том числе в фильмах «Обыкновенное чудо», «Самое обаятельное и привлекательное», «Формула любви», «Герой», «Народный артист России», лауреат многочисленных профессиональных премий. О человеке дня «Радио Свобода» говорит театральный критик нашего радио Марина Тимашева.
Александр Абдулов серьезно болен, и я начну с того, что всей душой желаю ему выздоровления. Качкарев в гоголевской пьесе – искуситель, соблазнитель, чудо-обаяние и в то же время воплощение здравого смысла. В этом описании героя пьесы много от самого Александра Абдулова. В последнее время он существует словно бы в двух мирах. В одном он, не по своей воле, вечный герой светских хроник. В другом, таким его знаю я, изумительный актер, исполнитель сложнейших ролей в «Линкоме», будь то палач-философ из спектакля Марка Захарова «Плач палача» или «Мак Мерфи» из «Затмения», поставленного Александром Морфовым по роману Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки». Кстати, Морфов говорил, что просил Александра Абдулова ничего не играть, быть самим собой. Судя по невероятной естественности поведения актера на сцене, он с режиссерской задачей справился и сыграл, на удивление, душевно здорового человека, родного, понятного, любителя женщин, выпивки, комфорта, совершенно не склонного к конфликтам, провокациям и бунтам. И в то же время человека, который уважает других. Его Мак Мерфи не тот, кто отдаст жизнь за свободу, равенство и братство. Он может отдать ее за других людей, из тех, кто побеззащитнее. Я лично внутренне убеждена, что Абдулов и есть такой человек. От природы, наделенной исключительной внешностью и обаянием, Александр Абдулов никогда не рассчитывал на нее одну. Он вырос в уникального актера, который входит в любую роль, как вшитый специально на него костюм. Его легко представить ковбоем из американского вестерна и персонажем русской задушевной драмы, романтическим рыцарем и озорным комедиантом, простаком и интеллектуалом, героем-любовником и абсолютным неудачником, лириком и эксцентриком. Ни одна из масок никогда не прирастала к лицу Абдулова. Сквозь любую из них всегда просвечивает его собственная огромная индивидуальность.
О человеке дня «Радио Свободы» говорила Марина Тимашева. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы», над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел программу Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра, а после новостей место у микрофона «Свободы» займет снова Марина Тимашева, как обычно по четвергам. Сейчас время ее часа поверх барьеров. Среди тем программа интервью с режиссером Кверикадзе. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Провели спецмероприятие. И сотрудник счетной палаты Юрий Гайдуков был задержан.
Случившееся, я считаю, происшедшее преступлением вызвало большую напряженность во всем.
Хамас, несомненно, является враждебным образованием также и для Соединенных Штатов.
Ни отдельные лица, ни компании не должны получать возможность контролировать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».